давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Ну-с, как же мы теперь будем жить? Два пенсионера.
Прекрасно. Прежде всего, сядем в свое кресло.
Сядем.
И выпьем крепкого чая из своей любимой чашки.
Чай.
Да, чаю. И я тебе расскажу, как мы будем жить дальше.
Как?
Будем ходить по музеям, театрам. Сходим в цирк, где мы с тобой не были целую вечность.
Вечность.
И, наконец, ты прочтешь все свои подписные издания.
О, да, прочтешь.
И я уверена, ты все равно будешь бегать на свой завод каждый день.
Ну, каждый день, я буду.
Всем привет, друзья! В эфире «Говорящее кино» в традиционном составе. Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожин. Всем привет!
Привет!
Привет, привет!
Ну что ж, мы выходим, как всегда, по вторникам. И сегодня обсуждаем фильм. Ну, наверное, такой жанр у нас встречается часто. А вот в советские фильмы, в общем-то, по-моему, всего лишь второй раз. Еще в прошлом году мы обсуждали фильм «Экипаж», и вот я помню, что Оля, он как-то не совсем зашел, но вот вторая попытка, фильм, наверное, еще более раннего периода, 1961 года, я его выбрал и, наверное, немножко представлю. Называется он «Взрослые дети», причем фильмов с таким названием есть несколько, разного производства, из разных стран, но вот в нашей стране самый известный был снят как раз в советский период, и сегодня мы немножко про него поговорим. Ну, что касается такой маленькой преамбулы, то этот фильм рассказывает историю семьи, наверное, даже двух семей. Глава выходит на пенсию, да, и они с супругой строят планы о том, как будут проживать вот эти счастливые дни, когда не нужно будет заботиться, выходить на работу и обслуживать какие-то еще хлопоты. Но в их жизнь вплетаются неожиданные сюжеты, их дочка выходит замуж, ну и, собственно, что происходит потом, об этом мы тоже немножко сегодня, наверное, расскажем. Оль, Дим, расскажите, как в целом впечатление, потому что, насколько я понимаю, вы этот фильм ранее не смотрели, и какое впечатление он на вас в целом произвел?
Всем привет, дорогие слушатели. Что касаемо этого фильма, ну, надо предупредить дорогих слушателей, что этот фильм снят, как Вася уже сказал, в 61-м году. Это очень-очень-очень давно, поэтому надо быть очень-очень подготовленным к просмотру этого фильма, потому что, ну, тогда, видимо, нравы были другие, об этом чуть позже, морали были другие, и представление о том, что такое хорошее кино, тоже было другое. Поэтому прежде чем вы сядете смотреть этот фильм, стоит это знать. Вот, черно-белый фильм тоже, вы должны это понимать, для кого-то это может стать отталкивающим элементом. Вот, ну, наверное, зайду с козырей, мне очень понравилась игра, скажем так, отца семейства в исполнении
Алексея Грибова,
Анатолия Кузьмича. Вот, это из положительного того, что было в этом фильме. Вот, и я передам слово Лёле.
Дима старательно выбирал слова.
Папа, я самостоятельный и взрослый человек. Я даже замуж вышла, если хотите знать.
Ты можешь выходить куда тебе угодно, но домой ты обязана. Позволь. Что ты сказала?
На самом деле, когда мы сели смотреть этот фильм, то... Ну, у меня такое было смешанное состояние, потому что фильм 61-го года, то есть даже мой папа еще не родился в это время, вот, поэтому мне было странно. Я, наверное, первый раз в жизни смотрела Настолько древний фильм.
Вот. Слушай, а вот мне интересно, извини, что тебя перебиваю, но в целом я вот встречаю уже не первого человека, который говорит, о, смотрит на год выхода фильма, говорит, господи, ты будешь это смотреть? Или там, серьезно, ты мне рекомендуешь это? А неужели вот
дело
для вас, ребят...
Дело не в годе выхода, дело в тех стереотипах и клише, которые в этом фильме... Просто через...
Ну, об этом мы еще поговорим, но просто Оля завела речь именно про год выхода, и для нее это прям такой знаковый момент. Хорошо, в целом, Оль, скажи, вот до того, как ты расскажешь свои впечатления об этом фильме, ну, для тебя советское кино в целом есть какие-то прям фильмы, которые ты можешь пересматривать много раз, или для тебя это вот, ну, эпоха была-была, и ты смотришь в основном современные фильмы?
Так, ну, это те фильмы, которые гоняли мои родители. Это «Иван Васильевич меняет профессию», комедии Гайдая. Ну, вот, вот это золотой фонд советского кино, который действительно можно пересматривать в любом возрасте. Ну, и также я эти фильмы люблю и уважаю. Вот. А этот фильм был для меня открытием, прямо-таки скажем. Потому что... То, что там описывается в этом фильме, для меня это незнакомо. Это, скорее всего, вот мои бабушка, дедушка вот так вот жили. Но, опять-таки,
я думаю, бабушка с дедушкой поспорили бы о том, что они так жили, что они к завтраку заставляли зятя выходить в галстуке.
Да никто не заставлял, он сам такой был.
В фильме это показано, и я прям плевался с этого, что, мне кажется, все графья были разогнаны в 18-м году, а советские трудящиеся такой ерундой не занимались.
Нет, ну подожди, ну это же показывали московскую семью стандартную.
Стандартную совершенно, которая выходит в галстуке завтракать, да.
Диму этот момент, конечно, очень удивил.
Ну, я так понимаю, что ведь он не каждый раз выходил в завтраку именно в таком виде, да, и может быть в пику какому-то замечанию от тещи, он решил поступить таким образом, потому что, когда они занимались йогой, насколько я понимаю, как раз вот совершенно другой у него был внешний вид.
Ну, к вопросу об этом тоже, я не думаю, что все советские семьи занимались йогой в 61-м году, тоже откуда это взялось?
Ну, хорошо, я думаю, про культурный и временной контекст можно отдельно поговорить, мы Оле все никак не даем закончить мысль. Хорошо, в целом, ну вот если не брать там то, какие стереотипы фильм содержит, и они, безусловно, существуют, твое общее впечатление?
Ну, в общем и целом, фильм, ну, в общем и целом фильм мне понравился, но многие моменты для меня были непонятны, потому что все-таки это за 30 с лишним лет до моего рождения происходило. И мне кажется, если бы я его смотрела уже в более зрелом возрасте, может быть, как-то я больше бы поняла. Ну, в общем и целом, ничего, ничего. Я ожидала худшего от черно-белого фильма.
Ну, опять вот же, они, здесь вот они не стереотипы. Надо упираться, что он... Да, черно-белый. Черно-белых фильмов довольно много, хороших, качественных. Тот же «Золотой теленок», о похождениях Остапа Бендера. Классный черно-белый советский фильм. Вот, не надо мазать все одной краской.
Ну, всю жизнь мы прожили в одной тесной комнате. Тяжело работали, растили дочь. Мать шила по ночам. Я брал на дом годовые отчеты. И вот теперь, когда все хорошо, когда мы вышли на пенсию, когда у нас отдельная квартира, и вдруг расстаться. Я не понимаю. Не понимаю, почему нельзя строить семью у нас, дома?
В отдельной квартире.
А.
Папочка, ну хорошо. Мы никуда не уедем. Мы будем жить у вас. Пока. Правда, Игорь?
Ну, разве что пока...
Ну, вы уже упомянули по поводу актеров, да, давайте кратко назовем главный актерский состав. Безусловно, это и Алексей Грибов, на тот момент один из ведущих актеров МХАТа, Зоя Федорова, которая сыграла его супругу. При этом для роли она немножко себя состарила, потому что возраст у нее был чуть более молодой, чем у той героини, которая представлена в фильме. Ну и, наверное, для поклонников комедии Гайдая, о которых уже тоже сегодня шла речь, Шурика Александра Демьяненко, совершенно молодого, вы можете здесь увидеть, одна из его первых ролей, там 23-24 года ему здесь. Ну и, собственно, Лилиана Алешникова, которую, наверное, только очень такие ценители советского кино помнят, сыграла тоже, собственно, дочку вот этой семьи. Хорошо, давайте про стереотипы.
Я бы еще отметил Всеволода Санаева, который является дедушкой писателя Павла Санаева, который написал книгу «Похороните меня за плинтусом». Офигенная книга. Вот.
Дима тоже советует почитать.
Да, книжка класс. Вот. Я просто не ожидал его увидеть в этом фильме. Я знал, что он актер. Он играет друга Анатолия Кузьмича, с которым они в шахматы играют.
Василий Васильевич, да.
Да.
Хорошо, ну давайте по поводу стереотипов. То есть, на мой вкус, фильм как раз, вот, ну, основные свои смыслы, они распространяются независимо от времени, актуальны всегда. То есть, что вас вот зацепило по галстуку, ладно. Пускай какие-то моменты, которые непонятны сейчас, были понятны тогда, возможно. То есть, вот у меня этого, ну, диссонанса не возникает абсолютно. Я первый раз фильм посмотрел, может быть, лет там, 10-15 назад, да, пересматривал перед эфиром. Ну, безусловно, есть, конечно, налет такой культурной составляющей, куда без него. Но вот чего-то такого, чего не может произойти в наше время, да, с учетом, конечно, там, развития всего, я здесь не нашел.
Вот я ждал, прям пока ты спросишь это, я готов вывалить все, что накопилось.
Только по очереди, хорошо.
Да, значит, первое, и даже галстук здесь нервно курит. Собственно, почему там все нервно курят над всем? Александр Демьяненко курит везде. Над кроваткой ребенка, в туалете, не знаю, там, над завтраком. Просто безумно. Мне кажется, в московской интеллигентной семье, в которой родился ребенок, ну, наверное, его выгоняли хотя бы курить на балкон или на площадку. Это просто... Ну, для меня какой-то шок был.
Там тогда уехали просто родители в санаторий.
Он решил покурить над новорожденным ребенком, прямо над кроваткой.
Ну, ты сильно заострил на этом внимание, мне кажется.
Ну, блин. Но ему, кстати, это пеняли, да, ставили в вину, говорили, что и он курит, и посетители курят. Ну, возможно, это какой-то антураж того времени, да, здесь сложно судить. Мне кажется, во многих картинах, не только советских, часто на экранах люди с сигаретами, ну, как бы присутствуют, и не только сигаретами. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, это не какая-то особенная примета времени. Ну, может быть, немножко странно, но не чрезмерно. Мне кажется, в наше время подобное встречается.
Значит, вы считаете, что ему в яслях будет лучше, чем дома?
Да, но не можем же мы допустить, чтобы вы все время возились с нашим ребенком.
Да, но в яслях ветрянка, сквозняки, коклюш и бог знает что еще.
Я сам воспитывался в яслях, а потом в детском саду.
Да, ну что ж, это чувствуется.
Ребенок будет жить дома.
И у нас в комнате.
Хорошо, едем дальше.
Едем дальше. Вот второй момент, наверное, менее очевидный. Меня тоже немножко смутило, что люди, живя в хрущевке, значит, хранят, как там называется, мотоциклет у себя в квартире. Вопрос первый, как его туда затащили и зачем? Вопрос второй, блин, зачем?
Ну, чтобы не сперли, ну,
В квартире, в хрущевке, в которых, наверное, не было лифтов, затаскивать мотоциклет, как-то это очень глупо.
Ну вот по поводу проектирования домов я тут хочу сделать небольшое отвлечение, потому что вообще фильм демонстрирует как раз вот этот бурный рост развития строительства в советский период, да, это еще не получается, это какая у нас хрущевская эпоха, да, самый ее разгар. И для меня фильм еще особенно ценен. Там представлено вот это конструкторское бюро, которое проектирует город-спутник. И вот герой Александра Демьяненко, он проектирует один из микрорайонов города, который сейчас носит название Зеленоград, в котором я живу. То есть это, ну, относительно реальные события. И в свое время было несколько проектов. В Подмосковье должны были создаваться города, где, собственно, весь пролетарий, рабочий класс должен был поселиться. На тот момент Москва считалась перенаселенной. Если вы помните, начало фильма как раз герои обсуждают, что да, Москва перенаселена в 61-м году. Наверное, из 23-го это звучит очень смешно. Но, тем не менее, да, на тот период было очень много проектов, которые должны были как-то вот разгрузить и с точки зрения транспорта, и с точки зрения количества людей город. И вот новые районы, они должны были спроектировать, должны были быть спроектированы таким образом, чтобы в здании было место всему. И если помните, как раз вот Игорь, герой Шурика, тоже говорит, что здесь все у вас очень неудобно, здесь некуда, негде хранить вещи, некуда поставить, в том числе и мотоцикл. Да, и, наверное, это, ну, такая аллегория того, что действительно в квартире очень было мало места, но вот новые районы, вот эти новые города, куда будет переезжать рабочий класс, там-то будет все по-другому. Поэтому, возможно, ну, это такая история гротескная немножко.
Я не позволю издеваться над моим единственным внуком.
А я вам не позволю калечить моего единственного сына и делать из него тунеядца и стилягу.
А я не позволю из моего внука делать и йога. Я никогда не давала плакать моей единственной дочери. Помнишь, Люсенька?
Я не хочу ни в чем ограничивать моего сына. Если хочет плакать, пусть рыдает.
Позвольте, я напишу про вас в «Комсомольскую правду».
Еще я бы хотел отметить такую вещь, ну, с чего, собственно, начинается сам фильм. С того, что Анатолий Кузьмич вышел на пенсию, он радуется, и приходит дочь и ставит его перед фактом, что я вышла замуж. Это, ну, на мой взгляд, если это воспринимать серьезно, а не как гротескный юмор, то, блин, как так? Положительные люди, там, не пьющие, не курящие, не домостроевцы, не знают, что их дочь встречается с молодым человеком, и она стесняется им сказать, и она выходит замуж. Это как-то прям вот диссонанс для меня, честно признаюсь. Это какие-то нравы, может быть, тогда были. Не знаю, это прям шок для меня такой.
Ну, здесь я, наверное, отчасти соглашусь, да, потому что, возможно, как раз здесь особенность культуры имеет свое значение. Да, наверняка не все семьи в 60-е годы были устроены таким образом, да, но и взгляды на отношения были, безусловно, другие, да, и мы... Ну, со своей стороны можем только у там, родителей, бабушек, дедушек поспрашивать, да, насколько это соответствует реальности. Но даже учитывая этот момент, мне кажется, что ну, это не ломает в целом картину событий, картину происходящего. Кстати, вот фильм в целом, если мы говорим про восприятие его на слух, поскольку он состоит в основном из диалогов, он очень информативно понятен, но буквально несколько есть моментов, которые, ну, наверное, не совсем очевидны, потому что там играет музыка, и явно что-то происходит в эти моменты. Это как раз начало, да, где что-то происходит перед тем, как Анатолий Кузьмич объявляет Татьяне Ивановне, своей супруге, что все это был его последний рабочий день, да, и есть ли там что-то, что может быть интересно именно с точки зрения сюжета, контекста?
Вот здесь, наверное, одна из немногих вещей, за которые стоит похвалить этот фильм, как раз-таки, когда играет музыка, на экране нарисован план той самой хрущевской квартиры, и в зависимости от происходящих событий, то есть, когда... Значит, главная героиня представляет мужа, потом, когда у них рождается ребенок и так далее, показано как бы интерактивно, как перестраивается квартира, то есть как мебель переползает из одной комнаты в другую, как кухня превращается, ну, не знаю, в кухню-гостиную. То есть нам, жителям 23-го года, это все привычно, потому что это все делается на компьютере при помощи специальных программ. А в период 61-го года, когда это все отрисовывалось, то есть это такая, я бы сказал, мультипликация, это смотрится прям очень здорово, достойно и, наверное, даже могло бы претендовать на какую-то премию, если таковые были тогда.
Василий Васильевич?
Да?
Это я. Здравствуй.
А, король Лир.
Ну, как там наши?
Все в порядке. Тихо, спокойно. Отдыхай себе.
Ага. Значит, все в порядке?
Все в порядке. Можешь не волноваться, отдыхай спокойно.
Будь здоров. Будь здоров. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Мне нужно немедленно в город.
А зачем?
На завод вызывают зачем-то.
Ну, вот если продолжать историю таких музыкальных моментов, также была история, когда Игорь приглашает провести выходной всю семью, и родители говорят, что им давно уже подошла очередь отмечаться на немецкий шкаф «Хельга». И там достаточно тоже длинный проигрыш идет. То ли они в этот момент стоят в очереди, то ли еще что-то происходит. Ну, тут можно догадываться. Помнишь ли ты этот момент, Дим, и ты, Оль, происходило ли там что-то интересное?
Признаюсь честно, по-моему, там происходила такая же вставка, но доподлинно я не помню. Но раз уж ты эту тему затронул, опять же, вывалю из мешка своих замечаний. То, что, блин, как в здоровой семье люди дали денег на шкаф, они откладывали, копили, и зять, с которого нечего взять, приходит и покупает мотоциклет. Ну, что это такое вообще? Это просто вот воспринимается как какое-то выступление уральских пельменей, если честно. То есть, эта комедия не в том плане, как она задумывалась, милая и добрая, а комедия... Смех вызывает какие-то советские стереотипы, которые пытались, видимо, людям навязать, и как это выглядит в реальности. Это действительно смешно.
А в чем стереотип с твоей точки зрения?
Ну, как объяснить? То есть пытались показать, что... собственно, название фильма о том и говорит, что взрослые дети, что люди в 20 с небольшим лет, поженившись, не могут принимать самостоятельных решений, они все еще дети, за ними, скажем так, нужен догляд. То есть, скажем так, мораль этого фильма, заложенная при начале работы, она верная, она правильная, но реализация вот этих вот моментов, которые показывают то самое, то есть... В моменте, когда Игорь в исполнении Александра Демьяненко вместо шкафа покупает мотоцикл, ну это просто лютая дичь. Вот.
Просто,
мне кажется, да.
Просто если бы они жили в своей квартире или комнате, не были бы под опекой родителей, и им нужен был шкаф, они бы никогда не потратили деньги на мотоцикл.
И, безусловно, Анатоль Кузьмич бы просто так бы, ну, не охал, не ахал, он бы совершал, мне кажется, другие действия с Александром Демьяненко после таких выкрутасов.
Ну, тут видно, что это определенный все-таки слой общества тогдашнего, да, это максимально интеллигентная семья, да, это подчеркивается много раз, многократно. Что касается сюжета и задумки, то, ну, собственно, сценарист Валентина Спирина, ее первоначальный вариант забраковали как раз с точки зрения того, что он был недостаточно идеологически выдержан. И ей пришлось видоизменить свою работу таким образом, чтобы, ну, скажем так, все жюри, да, вся цензура пропустила этот фильм на экраны. И если помните, там как раз, когда они обсуждают на кухне, кто будет готовить, там они называются там, какие-то постановления ВКПБ и так далее с точки зрения развития общественного питания и тому подобное. Да? С одной стороны, вроде как это такой момент проходной, с другой, именно это позволило фильму выйти на экраны. Ну, опять же, да, здесь очень, наверное, вопрос дискуссионный, есть ли много здесь идеологии или мало.
Да как же вы можете судить о вкусах моего поколения?
А почему вы критикуете мое поколение?
Да знаете ли вы, молодой человек, что в вашем возрасте я уже днем работал у станка, вечером ходил на рабфак, а ночью я простаивал в очереди за билетами на галерку Московского художественного театра.
А мы что, только джазом увлекаемся? А вам известно, что этот квартал, в котором вы живете, строило мое поколение?
Мне одно известно, что ваше поколение отличается скромностью. И я покорнейше прошу навсегда оставить мое поколение в покое.
И мое поколение ждет от вас того же.
Но все-таки, наверное, центральный сюжет это не то, да, как кто выходит с галстуком или вне его на кухню, покупает ли мотоциклет вместо шкафа, а то, как строятся взаимоотношения, да, у родителей с дочкой и ее мужем. Вот здесь, как вам кажется, насколько это история интересная, насколько она похожа на то, что может произойти в наше время, да, пусть там чуть в другом виде, но тем не менее.
Ну, мне кажется, да, такое сплошь и рядом происходит, когда взрослые люди, у них дочь или там сын, он женится или она выходит замуж, и такая получается большая шведская семья, потом рождается ребенок и пошло-поехало. В общем-то, да, это сплошь и рядом, особенно в регионах. Дадим. Вот. Но мне кажется, все-таки, ну, для меня не очень была раскрыта вот девушка, это дочь главных героев. Вот для меня она не очень раскрылась, вот как именно как мать, как жена. Вот. Мы видим только то, что они устраивают тусовки, да, им хочется тусоваться, грубо говоря, да, говоря современным языком, как они приводят кучу людей к себе домой, и родители щемятся по углам. Вот, и как-то, да, действительно, мне это показалось очень инфантильное такое отношение ко всему происходящему у молодых наших героев. И когда рождается ребенок, они тоже как-то к этому относятся очень инфантильно, потому что они спихивают ребенка на родителей и, ну, в общем-то, да, это тоже происходит в нашей жизни достаточно часто.
Но не так явно и открыто.
Ну да, да, вот. Ну, мне кажется, что не очень, не в полной мере раскрыли персонажей вот Демьяненко и второй героини.
Ну, будем Люда. Надеяться, что это как раз потому, что сценаристу запретили свою версию выкладывать. Наверное, в первой версии все было раскрыто и полно.
Вообще еще было очень много сомнений у тех, кто утверждал актеров на роли, потому что Велен Назаров, кстати, тоже молодой режиссер, ему там было что-то около 40 лет на момент работы над этой картиной. Он как раз видел Демьяненко в одной из главных ролей, он с ним уже работал, но вот почему-то он не казался подходящим под эту роль тем, кто принимал решение. Ну и, собственно, здесь нужно было ему выдержать определенный бой. И, как сам он утверждал, он хотел взять таких прям серьезных людей для того, чтобы подчеркнуть, ну, скажем так, вот этот комедийный эффект. Да, несмотря на то, что это комедия, вот и муж, и жена, они должны быть такими действительно, ну, рабочими, которые ведут к цели себя и там своих коллег. И здесь мы видим, с одной стороны, вроде как состоявшиеся люди, да, но с другой стороны, в статусе там коллег они действительно состоялись, а в статусе там самостоятельных не детей у них получается пока плохо. Раскрытые, не раскрытые, ну, не знаю, мне кажется, что показан момент их взросления, да, вот эта динамика, она прослеживается, то, какие они были, и то, как их вроде как уже в конце фильма мы можем увидеть. Но тут больше даже, наверное, не финальный вариант преобразования, да, а надежда на то, что с ними должно произойти. Но, опять же, там такая полуоткрытая концовка, не будем уже все карты раскрывать.
Митька, да брось этого пацана, иди скорее сюда, фильм «Сила». Ну хватит, Отдыхай. Что он у тебя, грудной, что ли?
Лежи спокойно. Ну скажи, что тебе от нас надо? Спи, у нас свои дела есть.
Мне кажется, что в целом вот эти сюжеты, они повторяются и сейчас. Дима сказал, что вот не так явно и открыто могут спихнуть детей на родителей. Мне кажется, бывает гораздо более явно, гораздо более открыто, жестко. И все, наверное, все сюжеты могут повторяться во все времена, в том числе и такие. Дим, хорошо, мы весь твой список несуразностей, стереотипов прошли или у тебя что-то осталось еще в рукавах?
Ну, я бы все-таки хотел сделать реверанс в сторону любителей советского черно-белого кино и сказать, что мой список исчерпан. Вот, я сейчас смотрю афишу этого фильма, даже на афише товарищ Демьяненко здесь изображен с сигаретой, меня просто опять с этого бомбит. Вот, в целом фильм неплохой. Фильм, мне кажется, это такой музейный экспонат, который иллюстрирует то, как... скажем так, хорошая задумка может быть погублена цензорами. То есть я вот соглашусь с тобой в том плане, что, наверное, все-таки хороший сценарий загубили цензоры, которые напихали вот всякой несуразицы. И, ну, опять же, хочу похвалить, поблагодарить Алексея Грибова. Мне кажется, он в этой роли очень хорош. Мне он понравился, такой милый дедушка, прям приятно смотреть.
Вот. Ну, я в целом не согласен с посылом, что сценарий погублен, да, то есть для тебя вот эти моменты, они настолько перечеркивают все, что смысл меняется на какой-то другой?
Да, да, я считаю, что намного есть лучшие фильмы, даже черно-белые, даже вот классика жанра, по-моему, забыл полное название, но когда в лагере были дети с Евгением Евстигнеевым, фильм «Посторонним
добро пожаловать» или...
Да-да-да. Вот это же черно-белый фильм, отличный, прекрасный, комедия без минимума идеологии. То есть могли же, вот, когда хотели так делать, а в этом не скажи, случае, не скажи, мне кажется...
Любой хороший советский фильм должен был быть идеологически выдержанным. Ну, кстати, это тоже... тема отдельной беседы, может быть, про комедии советские можно тоже поговорить, потому что они очень разные, да, комедии там Гайдая, комедии Рязанова, да, и другие, они очень-очень отличаются и по содержанию, и по смыслу, и по всему. Но здесь все-таки не только комедия, да, но такая определенная претензия на драму, потому что герои ссорятся, да, им все на разных уровнях, и есть вопросы непонимания принципов воспитания, и если помните вот этот вечный вопрос отцов и детей, да, чье поколение, там, не знаю, более право, нежели другое. Здесь это тоже все присутствует. Оль, скажи, хорошо, а кроме, ну вот, актерской игры Грибова, о которой мы уже говорили, там, кстати, много замечательных моментов, когда он поет, и главное, что поет, вот Дима об этом не упоминал, я думал, что он это тоже вспомнит, какие колыбельные звучали для мальчика, под что он засыпал.
По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы звонить прибор.
Мы идем гулять.
А все-таки, Анатолий Кузьмич.
И на тихом океане свой закончили поход.
Хорошо, Оль, для тебя есть ли еще какие-то моменты со знаком плюс в этом фильме, которые стоило бы отметить, ну или которые ты для себя отметила, пока этот фильм смотрел?
Я бы отметила игру Зои Федоровой, Татьяны Ивановны, главы семейства, жены главы семейства. Там был один такой смешной момент, когда она выращивала кактус, и у нее там появился цветочек на кактусе, и она состояла в каком-то обществе кактусоводов. И эти люди, друзья нашей молодой пары, пришли танцевать, тусоваться, и кто-то этот цветочек сорвал. И как она горевала по этому поводу, тоже очень-очень классно она играет, сыграла и бабушку, как она, действительно, как они пели эти песенки, как она ему говорила: «Анатолий Кузьмич, что ты не то поешь? Давай-ка вот это спой». Тоже мне очень понравилось. Да вообще, в принципе, женские персонажи, ну, конечно, Люся передана, как я уже сказала, не очень для меня полна, в полной мере. Но вот Татьяна Ивановна, мне очень понравилось тоже, как она играет. Вот, и вот как тебе, Дима?
Да, Зоя Федорова нормально. То есть старшее поколение актеров здесь на весьма хорошем уровне отыграло. Но опять же, возможно, проблемы в сценарии. То есть, возможно, другие актеры старались.
Да ты не читал сценарий старый.
Ну ладно, ладно.
Я
пытаюсь найти что-то положительное.
Чтобы Диму поддержать, у меня тоже были моменты, которые вызывали всегда вопросы, когда мальчика накормили пельменями, например, и когда вот в качестве сиделки был выбран соседский парень Митя, который, в свою очередь, пригласил там еще несколько детей. Они там, насколько я понимаю, тренировали ребенка, а потом почему-то решили, что, наверное, ему нужно мотоцикл завести, чтобы он наконец-то почувствовал себя как-то более спокойно. Вот здесь, да, у меня всегда тоже были вопросы. Вот, наверное, у меня их просто было меньше. Но в целом, мне кажется, фильм очень добрый, да, сюжет простой, банальный и актуальный действительно во все времена. По поводу инструментов, с помощью которых все это передано, здесь у нас развернулась дискуссия, но мне кажется, все равно и комедийная составляющая есть, она очень такая действительно интеллигентная, да, юмор понятный. И, опять же, если у вас нет каких-то стереотипов в отношении советского кино, в принципе, я думаю, что можно с удовольствием посмотреть этот фильм и сделать это, например, всей семьей, тем более, что сильный актерский состав наверняка ценителей драматургии должен порадовать. Ну и на этом, я думаю, будем финализировать. Спасибо, что слушали нас в очередной раз, и через пару недель мы постараемся еще раз встретиться и обсудить какое-нибудь кино. Спасибо. Еще раз вам, друзья, Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожин были сегодня с вами. Пока-пока.
Пока.
Электричка уходит к ним через час.
Да.
Да.
Ну, нужно же им помочь устроиться.
Ну, конечно, нужно.
Hasta la vista, baby.